Вы слухаете «Радио Свобода» у эфира «Пражский акцент». Тема выпуску «Гайдукевич, Дмитриев и Калякин. Белорусско-российский порядок дня для нового президента». Коли бы вы были президентом, как бы вы вырашали теперешний нафтовый кризис? Как бы вы отказали на пропанова по углублению интеграции? Який ваш отказ на питание Лукашенко про Европейский экономический союз, нахрена нам гэты союз? Гэта пытанне ў пражскім акценце абмяркоўваюць старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч, сустаршыня руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Гутарку вядзе Юры Дракахруст.
Олег, Андрей, Сергей, политические организации, якими вы керуете, обвестили, что выставят своего кандидата на сёлетних президентских выборах. Кто миновито будет, ну, это, как бы, может, питание крыху другостное. Вот я пропоную поговорить про бягучий стан белорусско-российских отношений, как раз у речище про призму политической альтернативы. Ну, ситуация ведомая, докладнее не зусім ведомая, она вельми непевная. Поставки, як бы, нібыта идут, але меньше, чем раней, и на невельми упевных умовах. Говорится про некие 5 новых компаний, кольки яны будут поставлять, неведомо, танкеры неде плывуть. Вось. Ну, при этом валовый внутренний продукт упал, принамсі, в студені, середний заробок минус 120 рублей 10, курс пробил... психологічны бар'ер у 2 рублі 30 копеек за даляр. Вот калі б вы ці кандыдат вашай палітычнай сілы быў на месцы Лукашэнкі. Вот в этой сітуацыі студзень, люты. Вот што б вы рабілі лепш за яго ў гэтым канкрэтным пытанні? І ці пагадзіліся б вы плаціць эту злашчасную прэмію расійскім кампаніям, ці вот гандляваліся б так, як гандлюецца Лукашэнка? Олег.
Первое. С момента создания наша партия выступала в поддержку интеграционных проектов на постсоветском пространстве, в том числе за союзное государство. Мы поддержали и ЕАЭС, который был образован. Но при этом мы всегда говорили о том, что во всех интеграционных проектах надо отстаивать национальные интересы, бороться за свои экономические интересы. Это нормально для любой страны мира. Если взять любой интеграционный проект в мире, в том числе Европейский Союз, про которые очень часто говорят, то споры, разногласия между странами по различным вопросам там иногда гораздо жарче, чем между Белоруссией и Россией. Между Беларусь и Россией. Там даже доходила речь до отзыва послов стран друг к другу.
Олег, поэтому Олег, пробачьте.
Что касается конкретной ситуации по нефти, то, на мой взгляд, никакой альтернативы переговорам с Российской Федерацией нет. То есть мы поддерживаем президента, что надо продолжать переговоры с Российской Федерацией. Почему? Потому что нефть российская на сегодняшний день, она даже с учетом той ситуации, которая есть, она все равно выгодна. Но что касается премии, абсолютно законное требование Беларуси, чтобы эту премию не платить. Поэтому, на мой взгляд, мы действуем правильно. Мы не прекращаем переговоры с Россией. Более того, они идут очень интенсивно. И я считаю, что достаточно и успешно по многим направлениям. Но при этом начинаем искать альтернативные источники поставок нефти. То есть абсолютно прагматичный, нормальный подход. При этом никто не говорит о том, что мы откажемся или отказываемся от российской нефти. Это нет. Мы хотим ее купить более выгодно, чем нам ее предлагают. Для этого мы ведем переговоры. Иногда эмоционально, иногда прагматично. Вопрос, что бы я делал по-другому? Вопрос эффективности. Вот президент действует эффективно. А вот то, что чиновники все действуют эффективно, я сказать не могу. Поэтому у меня претензия по текущей ситуации нет к президенту страны, который как раз наиболее последовательно отстаивает национальные интересы Беларуси, а к чиновникам, которые достаточно пассивно во многих случаях ведут переговоры. Вот в этом я вижу проблему.
Сергей, и ваш отказ. Вот как бы вы гандлявались? Так, как Лукашенко, и иначе?
Во-первых, Юрий, я считаю, что так называемый кризис с поставками нефти, о которых вы говорите, он создан белорусской стороной. Дело в том, что российские нефтяные компании не ухудшали условия продажи нефти, которые были в 2019 году. Но белорусская сторона требует снижения этой цены, обосновывая тем, что в результате налогового маневра, который идет в России, поступления в бюджет Беларуси сократятся там на 400 примерно миллионов долларов. Естественно, российские олигархи, которые являются владельцами нефтяных компаний, резонно заявляют, причем тут мы. Мы к этим потерям не имеем никакого отношения, не собираемся компенсировать Белоруссии эти потери за счет снижения собственной прибыли. А как известно, мы знаем, что прибыль является альфа и омегой для капиталистической системы хозяйствования. Во-вторых, я считаю, что идти на уступки и договариваться российская сторона не хочет не с Белоруссией, а именно с Александром Лукашенко. И российское руководство уже давно разобралось, с кем оно имеет дело. В этой связи любому другому президенту было бы, ну, проще и удобнее вести переговоры, как с нас, с белорусской стороны, так и с российской. Что же нужно делать в данной ситуации? Ну, мне кажется, ответ очевиден. Всегда надо пытаться договариваться о более выгодных условиях, но делать это надо совершенно не так, как это делает Лукашенко. Это надо делать без дешевого публичного популизма, без угроз и попыток шантажа в адрес тех, с кем хочешь договориться. При этом надо сказать, что торг нельзя затягивать надолго, так как прямые и косвенные потери, которые мы уже сегодня имеем от недопоставки нефти, и неопределенность, которая складывается в результате этого для субъектов хозяйствования и для внешних игроков, которые играют в Белоруссию, работают с Белоруссией, могут превысить ту выгоду, которую будут иметь от той небольшого снижения, которого можно добиться в результате переговоров. И надо понимать, что переговорщики с российской стороны – это не лохи. Они прекрасно знают, что любой другой вариант поставки нефти, будь то американская, норвежская, азербайджанская, любая другая, он обойдется в Беларуси примерно на 80 долларов за тонну дороже, чем это поставляет Россия. А это серьезная сумма. При замене на альтернативную нефть, вот эти 24 миллиона, если мы возьмем любую другую нефть, это 1,6 миллиарда долларов по году. Это серьезная сумма. За эту сумму можно более чем в два раза увеличить в текущем году объемы государственных средств, выделяемых на социальную политику. Поэтому торговаться нужно, но нельзя проторговаться в результате этого, что сейчас мы уже наблюдаем и то, что мы видим. Но еще раз хочу подчеркнуть, кризис создан не российской стороной, кризис создан белорусской стороной. И кризиса в принципе нету.
Андрей, и ваш отказ. Тут вот можно привести такую личбу, якую привел вице-премьер Игорь Ляшенко и Белнафтахим, то же самое говорят, у студені лютым НПЗ былі загружаны на 50%. Вот як бы які вынік. З іншага боку, ну можа все-таки і варта як бы паказваць зубы, біцца, бо мы ж фармальна не ведаем, якія насамрэч стаўкі. Так гаворыцца, што прэмія, але пры гэтым Лукашэнка гаворыць, што другі бок гаворыць не пра інтэграцыю, пра інкарпарацыю. Мы ж не ведаем, як это звязана насамрэч. Так вот як бы вы гандлявались в этой ситуации? Як Лукашенко, ці як Гайдукевич, ці як Калякін?
Я б гандлявався як Дмитрів. І найперш, мені подається, що коли ти йдеш у гандель, треба мати сильну позицію. А позиція, коли країна, економічний стан погоршається, регіони вимирають, це завжди позиція слаба. З такою позицією гандлявався складано. Сутність реформ фактично веде до того, что Беларусь гандлюется с вельми слабых позиций. Другая тема, мне подается, гандлеваться треба за то, что варто гандлю. Например, белорусский бок не скористался двумя вельми важными стратегическими моментами. Цалком провалены перемовы по податковому маневру. И другое, не скористанный момент с забуженной нафтой. Я нагадаю, когда пошла забуженная нафта про Россию. И это был момент, когда мы худко подлечили свои страты, я уверен, мы могли б вельми добро гандлеваться и по инших накерунках, связанных с нафтой, с нафтой. Але ставить экономику Украины под, я так сказал, высокую рызику для того, как просто отгандлевать довольно невеликую для бюджета сумму, мне подается не мотозгондом. И еще раз скажу, гандлеваться треба с возможных позиций внутренних, например, экономичных, а другое про то, что варто гандлю користаться ситуацией. А у нас такое часто отшивание, что вот как завели у 90-х эту шарманку, что давайте мы тут будем плакать там про братерство и все остальное, и за это нам будут платить, так и протягивают. Треба новые люди в этой ганде, люди, которые будут сучасные, которые разумеют, что такое бизнес, которые разумеют, что такое интересы, которые умеют улучшивать интересы.
Андрей, практично, вы бы не бились за эту премию там 10 и 12 долларов? Ты бились?
Практично, я уверен, мы были, когда бы мы скористались питаниями, когда Россия только пошла на податковый маневр и загружена нафтой, то эти 10 долларов для нас были бы уже не принциповыми. Мы бы отримали те умовы на значно больше долгий термин, чем один год, какие потребны сегодня Беларуси.
Наступное питание, может, более широкое. Вот наприкінці 2018 года тогочасный премьер России Дмитрий Медведев пропоновал Беларуси насамрэч выбор. Яго шмат хто назваў ультыматумам, але, ну, насамрэч выбар. Ён сказаў, што ці вот мы захоўваем цяперашні ўзровень інтэграцыі на той момант, але дабротавы падтрымкі вам беларусам ад Расіі, ну, па мінімуму. Альбо ад всёй шчодрасці, ад всёй, так бы мовіць, лініі рускай душы, але за паглыбленне інтэграцыі. Ну, вот тады шмат каму і прыхільнікам, і праціўнікам здавалася, што як бы ёсць дзве чыстыя стратэгіі. Адна – это окей, мы прымаем першы варыянт, кансерватыўны, так бы мовіць. І другі варыянт, добра, мы з вамі будзем інтэгравацца ў хуткім часе. Лукашэнка абраў трэці, насамрэч. То есть ён сказаў, да, добра, мы будзем размаўляць, перамаўляць, уже год перамаўляемся, вот уже больше за год, год два месяцы. Гаварылася, што 8-го там снежня на гадавіну стварэння саюзнай дзяржавы, што падпішуць, у рэшце рэшт не падпісалі. Вот его выбар. Насамрэч, это его выбор. Вот калі б вы займалі кресло прэзідэнта, вы б паводзілі так, як ён, выбралі першы варыянт ці другі варыянт? 1, 2, 3. Сергей.
Мне трудно говорить, вот о чем идет речь, когда идет речь об этой интеграции. Потому что ни вы, ни я, никто в Беларуси, за исключением узкого круга, как говорят, ограниченных лиц, не видел ни одной из этих 31 дорожных карт интеграции, о которых все время говорят. Но что касается меня, я бы в вопросах углубленной интеграции строго придерживался базовых положений союзного договора 1999 года. Это, во-первых, принцип паритетности, который там записан, и который исключает любую возможность принятия органами союзного государства решений без согласия со стороны Республики Беларусь. Во-вторых, это положение о том, что государства-участники союзного договора сохраняют с учетом добровольно переданных союзному государству полномочий, суверенитет, абсолютную независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, всю полноту государственной власти на своей территории. Вот если базироваться на союзном договоре, то можно развивать отдельное положение. Если идет речь о выходе за положение заключенного союзного договора, то я считаю, что это неприемлемо, потому что там возможно все, и то, в чем, в том числе то, что вы говорите. Инкорпорация, там, значит, создание уже какого-то унитарного государства, но союзный договор этого не предусматривает. Союзный договор предусматривает союз двух суверенных государств.
Андрей, і вам тое ж пытанне, ну, як бы не як палітычнаму аналітыку, а як, ну, палітыку, як кандыдату ў прэзідэнты, скажам так, кандыдату ў кандыдаты, там многа разоў можна паўтараць, але чалавек, які прэтэндуе на ўладу. І вот як чалавеку, які прэтэндуе на ўладу, што б, які б вы зрабілі выбар? Вы б вот як бы казалі, што там ёсць парытэт в этом дамове, а тады ці трэба было б это расейцам? Ці нешта іншае, ці вот як Лукашэнка бы фактычна год з большым вялі перамовы. Які б ваш быў выбар?
Ну, я б найперш не даводзіў сітуацыю да таго, што нас ставіць перад такім выбарам. А не зрабіў бы я гэта такім чынам, што ад пачатку вельмі выразна сказаў тое, у чым Беларусь зацікаўлена. А у чым не? Напрыклад, мы не зацікаўлены ў адзінай валюце. І нема сэнсу пра гэта казаць ні ў картах, ні паза картамі, ні якім чынам. Мы не зацікаўлены там у страце незалежнасці. Нема сэнсу пра гэта казаць ніякім чынам. Мы на сьогоднішній день не зацікаўлены ў нейкіх дадатковых палітычных надбудовах. І таксама давайте пра гэта просто зараз не казаць. Вот не казал бы тому боку нечто, на что ему бы пасля обопираться, как ставить нас перед таким ультиматом. З іншого боку, мне подается крайне важным разуметь, что на сам реч існує союзная держава, не існує, есть полная дезинтеграция, якая идея. Она идея простой и у России и Беларуси проходят новое поколение, которое народилось в незалежных краинах. Это так само треба розуміти. Але форсировать это не бачу ніякого сенсу. Упевнена, что разом с Россией мы шмат что можем робить. Але ці для гэтага патрэбная нейкая саюзная держава? Ні. Для гэтага патрэбны просто добрые добросусідські стосунки. Ось їх бы мы бытавалі, як у «Говори правду» записано у внешньополітичній стратегії, яка називається «Отказне добросусідство». Так бы мы и працавали. А то, что есть у паритетности, про которую вы узгадали, еще что-то, это принциповый момент, так само для побудовы стосунков в межах того, что есть сегодня.
Олег, и вам то же самое питание. Вот еще раз. Вы на Маркса 38 сядите. На вас отказность. Да. Вы не просто анализуете, не просто расповедаете. Вы принимаете решение. Так, так, так. Вы принимаете решение сказать Медведеву «Дякуй, але пробачьте, нас задовольняет этот уровень интеграции». Ти вы, как бы, кажете «добро». Робим, як написано у союзной домове, а там, до речи, и валюта есть, и один и парламент. Робим. Тяжко, это рызыка суверенитетом, але, ну, раз записано, робим. Ці третий вариант Лукашенки, мы ведем перемовы, и месяцы, два, и пять, и 12, и 14, и ваш выбор.
Как политик, я бы исходил из того, что интеграция должна укреплять наш суверенитет, независимость и была и должна быть эффективной политически и экономически. Я бы приехал в Российскую Федерацию и разговаривал о том, что мы должны думать не о том, что происходит только в этом году, а о том, что будет через 5-10 лет. Если мы будем строить интеграционные проекты, ориентируясь на это, на создание современных наукотехнических производств, которые будут конкурентоспособны с Европейским Союзом. Если мы будем об этом думать, а не семиминутной только прибыли, мы создадим действительно мощное интеграционное образование. Отвечая на ваш вопрос, скажу так. Я бы двигался в вопросах интеграции по дорожным картам. Я бы каждую карту вел переговоры, исходя из интересов Беларуси. Но от интеграционного проекта и союзного государства я бы не отказывался. И я бы настаивал на том, чтобы мы создавали равные условия для наших предприятий и для наших бизнесменов. И я считаю, что проблема у нас в том, кто ведет иногда переговоры на уровне бизнеса, кто ведет на уровне предприятий переговоры. Должны заниматься высокоэффективные менеджеры, люди, которые понимают рынок, люди, которые понимают бизнес. В России это происходит, и нам это надо делать. Но отказываться от интеграции, отказываться от дорожных карт и вопроса суверенитета, вот то, что вы сказали. Мы должны учитывать опыт Европейского Союза как положительный, так и отрицательный. Мы прекрасно должны понимать, что и в Европейском Союзе какие-то полномочия отдали на наднациональный уровень. И мы можем к этому уйти. Например, разве это нормально, что вопросы молока, закрытия предприятий вынуждены решать главы государств? Это все должно создаваться совместные органы, они должны быть эффективны, арбитражный суд. Все, что сейчас Беларусь, кстати, предлагает, когда стало, значит, председательствовать в ЕС. Вот что мы должны делать. Двигаться вот в этих вопросах. Делать эффективные наднациональные органы. И это никоим образом не ущемляет суверенитет Беларуси. Поэтому я бы шел по пути переговоров, значит, и договоренности с Российской Федерацией, в том числе по этому вопросу.
Олег, вот вы уже перешли до наступного питания моего, про, как бы мовить, межи ахвяры суверенитету. Ці могли бы вы описать той взровень интеграции Беларуси и России, який вы лечите пожаданным, вы лечите допущальным? Ну, вот подчас летошних спречек российские представники зауважали, что любой междержавный союз предугледжвае пэўнае ахвяраванне суверэнітэтам. Вот вы прыгадалі еўразвяз, ну, умоўна кажучы, Францыя, яна ў еўразвязе, яна ў валютным саюзе, яна адмовілася ад валютнага суверэнітэта, франка няма. Ці, скажем, тая ж Грэцыя, калі там быў крызіс, калі б у іх была драхма, так вельмі проста было вырашыць. Можна было дэвальваваць драхму, а драхмы не было, было еўра. Так вот, в адносінах Беларусі і Расіі, колькі Беларусь можа свайго суверэнітэту як бы аддаць, ахвяраваць, а колькі вот ні ў якім выпадку, вот это ўжо все, так бы мовіць, это наше, не аддадзім ні за какія каврышкі, ні за какія пернікі. Олег.
Разговор о вхождении Беларуси в состав любого государства, будь то Россия, будь то любое другое, он закончен раз и навсегда. Мы были и будем суверенным государством, этот вопрос закрыт. Второй момент. Как мы можем двигаться дальше? Нельзя ставить телегу впереди лошади. Если мы говорим о единой валюте, а кто против? Мы не против обсуждать вопрос и единой валюты. Вопрос когда? На сегодня самое главное выполнить базовые условия любого союза интеграционного образования, как союзного государства, как локомотива ЕАЭС, так и ЕАЭС – это создание равных условий для предприятий и бизнеса и в Беларуси, и в России. Это касается и нефти, и газа, о чем мы говорим. Мы сейчас сдвинули эти сроки до 2025 года, хотя планировалось это сделать раньше. Второй момент – это равные условия для всех субъектов хозяйственных. Только когда это все заработает, только когда это все будет действительно эффективно, когда не будет вот этих детских вопросов по закрытию нашего рынка молочного периодически незаконно, других вопросов, тогда можно говорить и об этом. Мы не отказываемся и от разговора. Я лично, вот как политик, никогда не откажусь обсуждать единую валюту. Но на сегодня это нереально, потому что мы не сделали основное. Ну и если уже так кратко, никакие переговоры никогда не будут касаться вхождения Беларуси в состав любого государства. Мы должны быть суверенны. Все остальное, интеграция должна приносить реальные плоды для граждан Беларуси и России в том числе. Мы должны чувствовать улучшение своей жизни. Тогда не надо будет агитировать за интеграционные проекты. Вот моя позиция.
Сергей, и ваша позиция? Пожаданный и допущальный узровень, пожаданная и допущальная мяжа. Кольки можно отдать?
Я понял, да. Еще раз хочу только вот немножко поговорить о том, что российские, конечно, эксперты, как вы говорите, они не совсем правы, когда говорят, что вступая в какое-то государственное объединение, страны отдают часть своего суверенитета. Это не так. Потому что они сохраняют суверенитет в полной мере, собственно, как его сохраняет Беларусь в составе союзного государства. Они передают часть своих полномочий над национальным органом для того, чтобы совместно решать проблемы, которые есть у этих стран. И они передают те полномочия, которые можно более эффективно решать, как бы, с пользой для каждого государства совместно. Вот. Это касается любой структуры Европейского Союза, Евразийского экономического союза и так далее. В частности, пример о том, что, например, в Европейском Союзе, вот вы привели пример Франции, что она отдала часть своего суверенитета. Неправда. Она передала часть полномочий по, так сказать, определению количества валюты, которая будет выпускаться и так далее. Но пример Англии показывает, что суверенитет в руках у стран, входящих в Европейский Союз. Захотела Англия, она объявила о Брексите и вышла из Европейского Союза. Когда союз становится неинтересен, не нужен по каким-то причинам, то страна может его покинуть или не передавать какие-то полномочия. Кстати, в том же Европейском Союзе одни страны вошли в валютный союз, евро, а другие страны, та же Великобритания, Швеция и другие, не вошли. Но это не мешает им быть в рамках Европейского Союза. Что касается конкретно вашего вопроса, я считаю, что тот уровень интеграции, который заложен в союзном договоре, приемлем для Белоруссии. Но двигаться нужно к тому, что там заложено. Мы уже 30 лет двигаемся. Кстати, не решили 80% того, что записано в союзном договоре. Поэтому имеем сейчас вот эти все споры и все остальное. Потому что нет ни четких правил, ни полномочий союзных органов по переданным полномочиям. Но то, что заложено в союзном договоре, приемлемо для Беларуси, и надо двигаться, не торопясь, исходя из наших интересов в рамках союзного договора.
Андрей, ну вы уже сказали так вскользь про то, что для вас одинная валюта не примальна ни при каких умовах там. Будут агульные цены, не будут агульные цены. Ну вот опишите вот это коло, что можно отдать, поделиться, передать на верхний уровень, вот как нам Сергей потлумачил. Что?
Мы лічым, што Беларусь павінна павольна, але ўпэўнена рухацца ў бок таго, што запісана ў нашай канстытуцыі, да нейтралітэту краіны. І інтэграцыя разглядаць выключна ў эканамічным аспекце. Гэта сёння прыярытэт номер адзін, з гэтага гэта сапраўды супадае з нацыянальнымі інтарэсамі, і пра гэта трэба казаць. Політичная частка гэта не супадае, сёння не супадае з нашымі інтарэсамі, нам трэба поступово, не форсуючи гэты процес, але все ж таки йти до нейтралитета. Другое, я б сказав, що, ведаєте, можна казати про створення, наприклад, економічного суда, да, ён там про арбітраж повинен бути на узровні гэтай Євразійської економічної супольності. Так, гэта зрозуміло. Але мені падається, що калі б некая телега, як вже казали мої суразмовці, не едзе 20 год, то, ну, неяк дзіўна чакаць, що раптом з гэтымі ж людзьмі з гэтымі ж умовамі ці нават горшымі умовамі, бо я нагадаю, што нават у 99-м годзе ўсё ж такі гэта было толькі там 8 год пасля распаду Савецкага Саюза. Зараз ужо прайшло там 25 год. І гэта телега ўжо нікуды не паедзе. І мне гэта трэба гэта нарэшце ўсвядоміць, што пасля гэта савецкая эпоха прайшла, і нам трэба выпрацоўваць цалкам новыя механізмы супрацы з Расійскай Федэрацыяй, якія будуць адпавядаць сучаснасці, а не пэўным чынам займацца гэтай настальгіяй і сентыментамі па нашым мінулым. Добра, было, цудоўна, дапамагло на пэўным этапе. Трэба ісці далей і вучыцца выбудоўваць нармальныя партнерскія, блізкія стасункі, у якіх мы таксама адыгрываем ролю. А для гэтага трэба, каб у краіне найперш быў парадак. Бо калі мы кожны год чакаем з жахам снежня, будзе газ па гэтым кошце, не будзе, будзе нафта, не будзе, і ад гэтага залежыць усё, ну, ведаеце, гэта проста непрымальна, і зразумела, што любы, хто будзе на іншым баку стала, будзе карыстацца нашымі слабасцямі. Сябра, не сябра, гэта, як кажуць, толькі бізнес, не нічога асабістага. Нам трэба ўзмацоўвацца ўнутры. Тогда мы будзем моцнымі і на любых перамовах. Бо перамовы ж трэба весці не толькі з Расіяй, да, і ў рамках еўразійскай супольнасці, і з ЕС, і з США, і з усімі астатнімі.
Зараз вот наконт Евразійскага Саюзу цікавая, дарэчы, рэч, што Лукашэнка, як правіла, больш крытыкуе менавіта Евразійскі Саюз, ні АДКБ, ні саюзную дзяржаву. Ну і нам сім памятная фраза, якая прагучала з яго вуснаў недаўна: «Нахрена нам гэты саюз?». А на мінулым тыдні ён сустракаўся з Міхаілам Мясніковічам, які зараз старшыня калегіі Евразійскай эканамічнай камісіі. Ну і там такой намёк прагучаў, што калі не жадаем пабудаваць нармальны саюз, то, як Лукашэнка сказаў, не трэба пудрыць адзін аднаму мазгі, кожны будзе шукаць свой кірунак развіцця і думаць, дзе яму быць. Ну, вот па сутнасці тое ж самае нахрена, і нават з такой пагрозай так можам і нахрен паслаць, груба кажучы. А вот які ваш адказ, нахрена, навошта? І ці верыце вы, што вот прэзідэнт Дмітрыеў, умоўна кажучы, зробіць гэты саюз іншым? І ўвогуле можна лі яго зрабіць, бо ёсць жа партнеры, ёсць Казахстан, ёсць Расія на першую чаргу. Андрей, так нахрена? І ці зможаце вы зрабіць так, щоб было, ну, як бы з карыстю?
Ну, калі мы ўже вступілі ў гэта саюз, трэба рабіць яго карысным для Беларусі. Але трэба разумець, што гэта не можа зрабіць адзін чалавек. Там прэзідэнт, не прэзідэнт, да ніхто заўгодна. Трэба, каб уся краіна, бізнес-асацыяцыі розныя, да, чыноўнікі, все былі часткай таго, каб прасоўваць нашы нацыянальныя інтарэсы. У гэтым саюзе нам трэба арыентавацца не толькі на Расію, не толькі з ёй працаваць, але працаваць вельмі шчыльна і з іншымі партнерамі па еўразійскай супольнасці, каб мець супольныя інтарэсы. Бо вельмі часта, насамрэч, нашы інтарэсы ў пэўных момантах супадаюць менавіта з іншымі партнерамі, напрыклад, той самы адзіны энергетычны рынак, да? І што я лічу, што першым крокам, якога трэба проста дамагчыся, ён можа быць вельмі сімвалічна, але важна, гэта адзіны роўмінг. Адзіны роўмінг, гэта так проста, трэба проста гэта зрабіць, каб людзі маглі тэлефанаваць адзін адному і адчуваць, што яна частка супольнасці і не пераплачваць велізарныя грошы. Таму, калі мы вступаем кудысь, лічым, што там адразу все пабягуць і кажуць, ой, якія вы цудоўныя, давайте мы для вас все зробім. Ні, кожная краіна, Расія у тым ліку, адстойваюць выключна свае інтарэсы. Мы павінны адстойваць свае і можам гэта рабіць моцна, кооперуючыся на пэўных момантах з рознымі краінамі і, безумоўна, зрабіць, каб еўразійская супольнасць стала яшчэ адным момантам, які падтрымлівае нашу эканоміку, дае ёй новыя магчымасці, дае бізнесу новыя рынкі, а не проста з'яўляецца некім чыноўнічым такім месцам для гутарак, пасля якіх яшчэ 5 год трэба разбірацца, што яны там напрыдумывалі. Нахрена прэзідэнт гаварыць толькі па адной простой прычыне? Потому што как раз такі сторонники ЕС. Поэтому он так и говорит, нахрена, почему? Во-первых, Беларусь стала председательствовать в ЕАЭС, и Беларусь это та страна, которая крайне заинтересована, чтобы ЕАЭС стал эффективным. Что такое ЕАЭС? Это огромный рынок. Как можно от него вообще отказаться? Весь Европейский Союз мечтает туда попасть. Каждая страна Европейского Союза мечтает свою продукцию продавать на рынке ЕАЭС. Надо только глобус посмотреть, карту, и понять почему.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч, сустаршыня руху «Гавары правду» Андрэй Дзмітрыеў і кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Вёў перадачу Юра Дракахуст. Вы слухаеце «Радіо Свабода» у эфіры «Пражский акцент». Тема выпуску Гайдукевич, Дмитриев и Калякин. Белорусско-российский парадок дня для нового президента. Коли бы вы были президентом, как бы вы вырашали теперешний нафтовый кризис? Как бы вы отказали на пропанова по углублению интеграции? Який ваш отказ на питание Лукашенко про Европейский экономический союз на хрена нам гэты союз? Гэта пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч, сустаршыня руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Гутарку вядзе Юры Дракахуст.
Олег, Андрей, Сергей, политичные организации, якими вы керуете, обвестили, что выставят своего кандидата на сёлетних президентских выборах. Кто миновито будет, ну, это, как бы, может, питание крыху другостное. Вот я пропоную поговорить про бягучий стан белорусско-российских отношений, как раз у речище про призму политичной альтернативы. Ну, ситуация ведомая, докладнее не зусім ведомая, она вельми непевная. Поставки, як бы, нібыта идут, але меньше, чем раней, и на не вельми упевных умовах. Говорится про некие 5 новых компаний, кольки яны будут поставлять, неведомо, танкеры неде плывуть. Ну, при этом валовый внутренний продукт упал, принамсі, в студене, средний заробок минус 120 рублей 10, курс пробил психологичный барьер у 2 рубли 30 копеек за доляр. Вот коли б вы, ці кандидат вашей политической силы, был на месте Лукашенко, вот в этой ситуации студень люты, вот что бы вы робили лепш за его в этом конкретном питании? И ці погодились бы вы платить эту злосчастную премию российским компаниям, ці вот гандлявались бы так, как гандлюется Лукашенко? Олег.
Первое. С момента создания наша партия выступала в поддержку интеграционных проектов на постсоветском пространстве, в том числе за союзное государство. Мы поддержали и ЕАЭС, который был образован. Но при этом мы всегда говорили о том, что во всех интеграционных проектах надо отстаивать национальные интересы, бороться за свои экономические интересы. Это нормально для любой страны мира. Если взять любой интеграционный проект в мире, в том числе Европейский Союз, про которые очень часто говорят, то споры, разногласия между странами по различным вопросам там иногда гораздо жарче, чем между Белоруссией и Россией. Там даже доходила речь до отзыва послов стран друг к другу.
Олег, поэтому Олег, пробачьте.
Что касается конкретной ситуации по нефти, то, на мой взгляд, никакой альтернативы переговорам с Российской Федерацией нет. То есть мы поддерживаем президента, что надо продолжать переговоры с Российской Федерацией. Почему? Потому что нефть российская на сегодняшний день, она даже с учетом той ситуации, которая есть, она все равно выгодна. Но что касается премии, абсолютно законное требование Беларуси, чтобы эту премию не платить. Поэтому, на мой взгляд, мы действуем правильно. Мы не прекращаем переговоры с Россией. Более того, они идут очень интенсивно. И я считаю, что достаточно и успешно по многим направлениям. Но при этом начинаем искать альтернативные источники поставок нефти. То есть абсолютно прагматичный, нормальный подход. При этом никто не говорит о том, что мы откажемся или отказываемся от российской нефти. Это нет. Мы хотим ее купить более выгодно, чем нам ее предлагают. Для этого мы ведем переговоры. Иногда эмоционально, иногда прагматично. Вопрос, что бы я делал по-другому? Вопрос эффективности. Вот президент действует эффективно. А вот то, что чиновники все действуют эффективно, я сказать не могу. Поэтому у меня претензия по текущей ситуации нет к президенту страны, который как раз наиболее последовательно отстаивает национальные интересы Беларуси, а к чиновникам, которые достаточно пассивно во многих случаях ведут переговоры. Вот в этом я вижу проблему.
Сергей, и ваш отказ. Вот как бы вы гандлевались? Так, как Лукашенко, и иначе?
Во-первых, Юрий, я считаю, что так называемый кризис с поставками нефти, о которых вы говорите, он создан белорусской стороной. Дело в том, что российские нефтяные компании не ухудшали условия продажи нефти, которые были в 2019 году. Но белорусская сторона требует снижения этой цены, обосновывая тем, что в результате налогового маневра, который идет в России, поступления в бюджет Беларуси сократятся там на 400 примерно миллионов долларов. Естественно, российские олигархи, которые являются владельцами нефтяных компаний, резонно заявляют, причем тут мы. Мы к этим потерям не имеем никакого отношения, не собираемся компенсировать Белоруссии эти потери за счет снижения собственной прибыли. А как известно, мы знаем, что прибыль является альфа и омегой для капиталистической системы хозяйствования. Во-вторых, я считаю, что идти на уступки и договариваться российская сторона не хочет не с Белоруссией, а именно с Александром Лукашенко. И российское руководство уже давно разобралось, с кем оно имеет дело. В этой связи любому другому президенту было бы, ну, проще и удобнее вести переговоры, как с нас, с белорусской стороны, так и с российской. Что же нужно делать в данной ситуации? Ну, мне кажется, ответ очевиден. Всегда надо пытаться договариваться о более выгодных условиях, но делать это надо совершенно не так, как это делает Лукашенко. Это надо делать без дешевого публичного популизма, без угроз и попыток шантажа в адрес тех, с кем хочешь договориться. При этом надо сказать, что торг нельзя затягивать надолго, так как прямые и косвенные потери, которые мы уже сегодня имеем от недопоставки нефти, и неопределенность, которая складывается в результате этого для субъектов хозяйствования и для внешних игроков, которые играют в Белоруссию, работают с Белоруссией, могут превысить ту выгоду, которую будут иметь от той небольшого снижения, которого можно добиться в результате переговоров. И надо понимать, что переговорщики с российской стороны – это не лохи. Они прекрасно знают, что любой другой вариант поставки нефти, будь то американская, норвежская, азербайджанская, любая другая, он обойдется в Беларуси примерно на 80 долларов за тонну дороже, чем это поставляет Россия. А это серьезная сумма. При замене на альтернативную нефть, вот эти 24 миллиона, если мы возьмем любую другую нефть, это 1,6 миллиарда долларов по году. Это серьезная сумма. За эту сумму можно более чем в два раза увеличить в текущем году объемы государственных средств, выделяемых на социальную политику. Поэтому торговаться нужно, но нельзя проторговаться в результате этого, что сейчас мы уже наблюдаем и то, что мы видим. Но еще раз хочу подчеркнуть, кризис создан не российской стороной, кризис создан белорусской стороной. И кризиса в принципе нету.
Андрей, и ваш отказ. Тут вот можно привести такую личбу, якую привел вице-премьер Игорь Ляшенко и Белнафтахим, то же самое говорят, у студені лютым НПЗ былі загружаны на 50%. Вот як бы які вынік. З іншага боку, ну можа все-таки і варта як бы паказваць зубы, біцца, бо мы ж фармальна не ведаем, якія насамрэч стаўкі. Так гаворыцца, што прэмія, але пры гэтым Лукашэнка гаворыць, што другі бок гаворыць не пра інтэграцыю, пра інкарпарацыю. Мы ж не ведаем, як это звязана насамрэч. Так вот як бы вы гандлявались в этой ситуации? Як Лукашенко, ці як Гайдукевич, ці як Калякін?
Я б гандлявався як Дмитрів. І найперш, мені подається, що коли ти йдеш у гандель, треба мати сильну позицію. А позиція, коли країна, економічний стан погоршається, регіони вимирають, це завжди позиція слабая. З такою позицією гандлявався складано. Сутність реформ фактично веде до того, что Беларусь гандлюется с вельми слабых позиций. Другая тема, мне подается, гандлеваться треба за то, что варто гандлю. Например, белорусский бок не скористался двумя вельми важными стратегическими моментами. Цалком провалены перемовы по податковому маневру. И другое, не скористанный момент с забуженной нафтой. Я нагадаю, когда пошла забуженная нафта про Россию. И это был момент, когда мы худко подлечили мои страты, я уверен, мы могли бы вельми добро гандлеваться и по инших накерунках, связанных с нафтой. Але ставить экономику Украины под, я так сказал, высокую рызыку для того, как просто отгандлевать довольно невеликую для бюджета сумму, мне подається не мотозгондом. І ще раз кажу, гандлювати треба з різних позицій внутрішніх, знаєте, економічних, а друге про те, що варто гандлю користатися ситуацією. А у нас такое часом відчування, що ось як завели у 90-х цю шарманку, що давайте ми тут будемо плакати там про братерство і все остатнє, і за це нам будуть платити, так і протягують. Треба нові люди в цей гандель, люди, які будуть сучасні, які розуміють, що таке бізнес, які розуміють, що таке інтерес, які вміють улічувати інтереси.
І Андрій, практично, ви б не билися за цю премію там 10 і 12 доларів? Чи билися?
Практично, я впевнений, ми були б, коли б ми скористалися питаннями, коли Росія тільки почала під акцію маневр і забруджує нафтою, то гэтые 10 долларов для нас были бы уже не принциповыми. Мы бы отримали те умовы на значно больш довгий термин, чем один год, какие потребны сегодня Беларуси.
Наступное питание, может, более широкое. Вот наприкінці 2018 года тогочасный премьер России Дмитрий Медведев пропоновал Беларуси насамрэч выбор. Яго шмат хто назваў ультыматумам, але, ну, насамрэч выбар. Ён сказаў, што ці вот мы захоўваем цяперашні ўзровень інтэграцыі на той момант, але дабротавы падтрымкі вам беларусам ад Расіі, ну, па мінімуму. Альбо ад всёй шчодрасці, ад всёй, так бы мовіць, лініі рускай душы, але за паглыбленне інтэграцыі. Ну, вот тады шмат каму і прыхільнікам, і праціўнікам здавалася, што як бы ёсць дзве чыстыя стратэгіі. Адна – это окей, мы прымаем першы варыянт, кансерватыўны, так бы мовіць. І другі варыянт, добра, мы з вамі будзем інтэгравацца ў хуткім часе. Лукашэнка абраў трэці, насамрэч. Тобто ён сказаў, да, добра, мы будзем размаўляць, перамаўляць, уже год перамаўляемся, вот уже больше за год, год два месяцы. Гаварылася, што 8-го там снежня на гадавіну стварэння саюзнай дзяржавы, што падпішуць, у рэшце рэшт не падпісалі. Вот его выбар. Насамрэч, это его выбор. Вот калі б вы займалі крэсла прэзідэнта, вы б паводзілі так, як ён, выбралі першы варыянт ці другі варыянт? 1, 2, 3. Сергей.
Мне трудно говорить, вот о чем идет речь, когда идет речь об этой интеграции, потому что ни вы, ни я, никто в Беларуси, за исключением узкого круга, как говорят, ограниченных лиц, не видел ни одной из этих 31 дорожных карт интеграции, о которых все время говорят. Но, что касается меня, я бы в вопросах углубленной интеграции строго придерживался базовых положений союзного договора 1999 года. Это, во-первых, принцип паритетности, который там записан, и который исключает любую возможность принятия органами союзного государства решений без согласия со стороны Республики Беларусь. Во-вторых, это положение о том, что государства-участники союзного договора сохраняют с учетом добровольно переданных союзному государству полномочий, суверенитет, абсолютную независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, всю полноту государственной власти на своей территории. Вот если базироваться на союзном договоре, то можно развивать отдельное положение. Если идет речь о выходе за положение заключенного союзного договора, то я считаю, что это неприемлемо, потому что там возможно все, и то, в чем, в том числе то, что вы говорите. Инкорпорация, там, значит, создание уже какого-то унитарного государства, но союзный договор этого не предусматривает. Союзный договор предусматривает союз двух суверенных государств.
Андрей, і вам тое ж питання, ну, якби не як політичному аналітику, а як, ну, політику, як кандидату у президенти, скажімо так, кандидати, там много разів можна повторати, але чоловік, який претендує на владу. І от як чоловіку, який претендує на владу, щоб, які б ви зробили вибір? Вы б вот як бы казалі, што там ёсць парытэт в этом дамове, а тады ці трэба было б это расейцам? Ці нешта іншае, ці вот як Лукашэнка бы фактычна год з большым вялі перамовы. Які б ваш быў выбар?
Ну, я б найперш не даводзіў сітуацыю да таго, што нас ставіць перад такім выбарам. А не зрабіў бы я гэта такім чынам, што ад пачатку вельмі выразна сказаў тое, у чым Беларусь зацікаўлена. А у чым не? Напрыклад, мы не зацікаўлены ў адзінай валюце. І нема сэнсу пра гэта казаць ні ў картах, ні паза картамі, ні якім чынам. Мы не зацікаўлены там у страце незалежнасці. Нема сэнсу пра гэта казаць ніякім чынам. Мы на сьогоднішній день не зацікаўлены у нейкіх дадатковых палітычных надбудовах. І таксама давайте пра гэта просто зараз не казаць. вовсе не казал бы тому боку нечто, на что ему бы после опираться, обставить нас перед таким ультиматумом. З іншого боку, мені подається крайне важливим розуміти, що насамреч існує союзна держава, не існує, є певна дезінтеграція, яка йде. Вона йде по той тілу, що і в Росії, і в Білорусі приходить нове покоління, яке народилося у незалежних країнах. І це так само треба розуміти. Але форсувати це не бачу ніякого сенсу. Упевнена, що разом з Росією ми шмат що можемо робити. Але ці для гэтага патрэбная нейкая саюзная держава? Не, для гэтага патрэбны просто добрыя добрасуседскія стасункі. Вось іх бы мы і бытавалі, як у «Гавары праўду» запісана ў знешній прэзідэнцкай стратэгіі, гэта называецца адказнае добрасуседства. Так бы мы і працавалі. А тое, што ёсць у парытэтнасці, пра кую вы згадалі, лічу, што гэта прынцыповы момант таксама для пабудовы стасункаў у межах таго, што ёсць сёння.
Олег, и вам то же самое питание. Вот еще раз. Вы на Маркса 38 сядите. На вас отказность. Да. Вы не просто анализуете, не просто расповедаете. Вы принимаете решение. Так, так, так. Вы принимаете решение сказать Медведеву «Дякуй, але пробачьте, нас задовольняет этот уровень интеграции». Ти вы, как бы, кажете «добро». Робим, як написано у союзной домове, а там, до речи, и валюта есть, и один и парламент. Робим. Тяжко, это рызыка суверенитетом, але, ну, раз записано, робим. Те третий вариант Лукашенко, мы ведем перамовы, и месяцы, два, и пять, и 12, и 14, и ваш выбор.
Как политик, я бы исходил из того, что интеграция должна укреплять наш суверенитет, независимость, и была и должна быть эффективной политически и экономически. Я бы приехал в Российскую Федерацию и разговаривал о том, что мы должны думать не о том, что происходит только в этом году, а о том, что будет через 5-10 лет. Если мы будем строить интеграционные проекты, ориентируясь на это, на создание современных наукотехнических производств, которые будут конкурентоспособны с Европейским Союзом. Если мы будем об этом думать, а не семиминутной только прибыли, мы создадим действительно мощное интеграционное образование. Отвечая на ваш вопрос, скажу так. Я бы двигался в вопросах интеграции по дорожным картам. Я бы каждую карту вел переговоры, исходя из интересов Беларуси. Но от интеграционного проекта и союзного государства я бы не отказывался. И я бы настаивал на том, чтобы мы создавали равные условия для наших предприятий и для наших бизнесменов. И я считаю, что проблема у нас в том, кто ведет иногда переговоры на уровне бизнеса, кто ведет на уровне предприятий переговоры. Должны заниматься высокоэффективные менеджеры, люди, которые понимают рынок, люди, которые понимают бизнес. В России это происходит, и нам это надо делать. Но отказываться от интеграции, отказываться от дорожных карт и вопроса суверенитета, вот то, что вы сказали. Мы должны учитывать опыт Европейского Союза как положительный, так и отрицательный. Мы прекрасно должны понимать, что и в Европейском Союзе какие-то полномочия отдали на наднациональный уровень. И мы можем к этому уйти. Например, разве это нормально, что вопросы молока, закрытия предприятий вынуждены решать главы государств? Это все должно создаваться совместные органы, они должны быть эффективны, арбитражный суд. Все, что сейчас Беларусь, кстати, предлагает, когда стало, значит, председательствовать в ЕС. Вот что мы должны делать. Двигаться вот в этих вопросах, делать эффективные наднациональные органы. И это никоим образом не ущемляет суверенитет Беларуси. Поэтому я бы шел по пути переговоров, значит, и договоренности с Российской Федерацией, в том числе по этому вопросу.
Олег, вот вы уже перешли до наступного питания моего, про, как бы мовить, межи ахвяры суверенитету. Ти могли бы вы описать той взровень интеграции Беларуси и России, який вы лечите пожаданным, вы лечите допущальным? Ну, вот подчас летошних спречек российские представники зауважали, что любой междержавный союз предугледжвае пэўнае ахвяраванне суверэнітэтам. Вот вы прыгадалі еўразвяз, ну, умоўна кажучы, Францыя, яна ў еўразвязе, яна ў валютным саюзе, яна адмовілася ад валютнага суверэнітэта, франка няма. Ці, скажем, тая ж Грэцыя, калі там быў крызіс, калі б у іх была драхма, так вельмі проста было вырашыць. Можна было б дэвальваваць драхму, а драхмы не было, было еўра. Так вот, в адносінах Беларусі і Расіі, колькі Беларусь можа свайго суверэнітэту як бы аддаць, ахвяраваць. А колькі вот ні ў якім выпадку, вот это ўжо ўсё, так бы мовіць, это наше, не аддадзім ні за какія каврышкі, ні за какія пернікі. Олег.
Разговор о вхождении Беларуси в состав любого государства, будь то Россия, будь то любое другое, он закончен раз и навсегда. Мы были и будем суверенным государством, этот вопрос закрыт. Второй момент. Как мы можем двигаться дальше? Нельзя ставить телегу впереди лошади. Если мы говорим о единой валюте, а кто против? Мы не против обсуждать вопрос и единой валюты. Вопрос когда? На сегодня самое главное выполнить базовые условия любого союза интеграционного образования, как союзного государства, как локомотива ЕАЭС, так и ЕАЭС – это создание равных условий для предприятий и бизнеса и в Беларуси, и в России. Это касается и нефти, и газа, о чем мы говорим. Мы сейчас сдвинули эти сроки до 2025 года, хотя планировалось это сделать раньше. Второй момент – это равные условия для всех субъектов хозяйственных. Только когда это все заработает, только когда это все будет действительно эффективно, когда не будет вот этих детских вопросов по закрытию нашего рынка молочного периодически незаконно, других вопросов, тогда можно говорить и об этом. Мы не отказываемся и от разговора. Я лично, вот как политик, никогда не откажусь обсуждать единую валюту. Но на сегодня это нереально, потому что мы не сделали основное. Ну и если уже так кратко, никакие переговоры никогда не будут касаться вхождения Беларуси в состав любого государства. Мы должны быть суверенны. Все остальное, интеграция должна приносить реальные плоды для граждан Беларуси и России в том числе. Мы должны чувствовать улучшение своей жизни. Тогда не надо будет агитировать за интеграционные проекты. Вот моя позиция.
Сергей, и ваша позиция? Пожаданы и допущальные узровень, пожаданная и допущальная мяжа. Кольки можно отдать?
Я понял, да. Еще раз хочу только вот немножко поговорить о том, что российские, конечно, эксперты, как вы говорите, они не совсем правы, когда говорят, что вступая в какое-то государственное объединение, страны отдают часть своего суверенитета. Это не так. Потому что они сохраняют суверенитет в полной мере. Собственно, как его сохраняет Беларусь в составе союзного государства. Они передают часть своих полномочий над национальным органом для того, чтобы совместно решать проблемы, которые есть у этих стран. И они передают те полномочия, которые можно более эффективно решать, как бы, с пользой для каждого государства совместно. Вот. Это касается любой структуры Европейского Союза, Евразийского экономического союза и так далее. В частности, пример о том, что, например, в Европейском Союзе, вот вы привели пример Франции, что она отдала часть своего суверенитета. Неправда. Она передала часть полномочий по, так сказать, определению количества валюты, которая будет выпускаться и так далее. Но пример Англии показывает, что суверенитет в руках у стран, входящих в Европейский Союз, захотела Англия, она объявила о Брексите и вышла из Европейского Союза. Когда союз становится неинтересен, не нужен по каким-то причинам, то страна может его покинуть или не передавать какие-то полномочия. Кстати, в том же Европейском Союзе одни страны вошли в валютный союз евро, а другие страны, та же Великобритания, Швеция и другие, не вошли. Но это не мешает им быть в рамках Европейского Союза. Что касается конкретно вашего вопроса, я считаю, что тот уровень интеграции, который заложен в союзном договоре, приемлем для Белоруссии. Но двигаться нужно к тому, что положено. Мы уже 30 лет двигаемся. Кстати, не решили 80% того, что записано в союзном договоре. Поэтому имеем сейчас вот эти все споры и все остальное. Потому что нет ни четких правил, ни полномочий союзных органов по переданным полномочиям. Но то, что заложено в союзном договоре, приемлемо для Беларуси, и надо двигаться, не торопясь, исходя из наших интересов в рамках союзного договора.
Андрей, ну вы уже сказали так вскользь про то, что для вас одинная валюта не примальна ни при каких как бы, умовах, там будут агульные цены, не будут агульные цены. Ну вот опишите как бы вот это коло, что можно отдать, типа делиться, типа передать на верхний уровень, вот как нам Сергей потлумачил. Что?
Мы лічым, што Беларусь павінна павольна, але ўпэўнена рухацца ў бок таго, што запісана ў нашай канстытуцыі, да нейтралітэту краіны. І інтэграцыя разглядаць выключна ў эканамічным аспекце. Гэта сёння прыярытэт номер адзін, з гэтага гэта сапраўды супадае з нацыянальнымі інтарэсамі, і пра гэта трэба казаць. Політичная частка гэта не супадае, сёння не супадае з нашымі інтарэсамі, нам трэба поступово, не форсующий этот процесс, але все ж таки идти до нейтралитета. Другое, я бы сказал, что, видите, можна казати про створення, наприклад, економічного суду. Да? Він там про арбітраж повинен бути на рівні Євразійської економічної супольності. Так, це зрозуміло. Але мені подається, що коли б некая тілега, як вже казали мої сурозмовці, не їде 20 год, то ну не дивно шакати, що раптом з гетими ж людьми, з гетими ж умовами, чи навіть горшими умовами, бо я нагадаю, що навіть у 99-му році, все ж таки, це було 38 год після розпаду Совєтського Союзу. Зараз вже пройшло там 25 год. І гета телега вже нікуди не поїде. І мені кажется, треба гета нарешті усвідомити, що після гета совєтська епоха пройшла, і нам треба випрацьовувати цілком нові механізми супраці з Російською Федерацією, які будуть відповідати сучасності, а не певним чином займатися гетою ностальгією і сентиментами по нашому минулому. Добре, було, чудово, допомогло на певному етапі. Треба йти далі і вчитися вибудовувати нормальні партнерські, близькі стосунки, у яких ми так само відігруємо роль. А для цього треба, щоб в Україні, найперше, був порядок. Бо коли ми кожен год шакаємо з жахом сніжня, буде газ по цьому кошту, не буде, буде нафта, не буде, і від цього залежить все. Ну, ведаєте, це просто неприймально, і зрозуміло, що будь-який, хто буде на іншому боку стола, буде користатися нашими слабостями. Сябра, не сябра, це, я кажу, тільки бізнес, і нічого особистого. Нам треба змасовуватися внутрі. Тоді ми будемо моцними і на будь-яких перемовах. Бо перемови ж треба вести не тільки з Росії, да, і в рамках євразійської супольності, і з ЄС, і з США, і з усіми остатніми.
Зараз от на конт Євразійського Союзу цікава, до речі, річ, що Лукашенко, як правило, більш критикує менавіта Євразійський Союз. Ні АДКБ, ні союзну державу. Ну і нам всім пам'ятна фраза, яка прогучала з його вуснов недавно, «Нахрена нам цей союз?». А на минулому тижні він зустрікався з Михайлом Мясниковичем, який зараз старшиня колегії Євразійської економічної комісії. Ну і там такий намек прогучав, що коли не жадаємо побудувати нормальний союз, то, як Лукашенко сказав, не треба пудрити один одному мозги, кожен буде шукати свій керунок розвиття і думати, де йому бути. Ну, от по сутності те ж саме нахрена, і навіть з такою погрозою так можемо і нахрен послати, грубо кажучи. А от який ваш відказ, як би мовити, нахрена, навошта? І ці вірите ви, що от президент Дмитрієв, умовно кажучи, зробить цей союз іншим. І ввогалі можна ли його зробити, бо є ж партнери, є Казахстан, є Росія на першу чергу. Андрій, так нахрена? І чи зможете ви зробити так, щоб було, ну, як би з користю?
Ну, коли ми вже вступили в цей союз, треба робити його корисним для Білорусі. Але треба розуміти, що це не може зробити один чоловік. Там, президент, не президент, да ніхто завгодно. Треба, щоб уся країна, бізнес-асоціації різні, да, чиновники, всі були часткою того, щоб просовувати наші національні інтереси. У цьому союзі нам треба орієнтуватися не тільки на Росію, не тільки з нею працювати, але працювати дуже сильно і з іншими партнерами по євразійській супольності, щоб мати супольні інтереси. Бо дуже часто, насамперед, наші інтереси у певних моментах супадають менавіто з іншими партнерами, по, наприклад, той самий один енергетичний ринок. Да? І що ж ми? Я лішу, що першим кроком, якого треба просто замахшитися, це може бути вельми символічно, але важно, це один роумінг. Один роумінг, це так просто. Треба просто це зробити, щоб люди могли телефонувати один одному і відчувати, що вона частка супольності і не перепрошувати велізарні гроші. Тому, коли ми вступаємо кудись, і лишимо, що там одразу всі побігуть і кажуть, ой, які ви чудові, давайте ми для вас це зробимо. Ні, кожна країна, Росія у тим віку, відстоює виключно свої інтереси. Ми повинні відстоювати свої і можемо це робити моцно, кооперуючись на певних моментах з різними країнами і, безумовно, зробити, щоб євразійська супольність стала ще одним моментом, який підтримує нашу економіку, дає їй нові можливості, дає бізнесу нові ринки, а не просто з'являється яким чиновничим таким місцем для гуторок, після яких ще 5 років треба розбиратися, що вони там напридумували. Нахрена президент говорить тільки по одному причині? Тому що якраз таки сторонники ЄС,
Поэтому он так и говорит, нахрена, почему? Во-первых, Беларусь стала председательствовать в ЕАЭС. И Беларусь это та страна, которая крайне заинтересована, чтобы ЕАЭС стал эффективным. Что такое ЕАЭС? Это огромный рынок. Как можно от него вообще отказаться? Весь Европейский Союз мечтает туда попасть. Каждая страна Европейского Союза мечтает свою продукцию продавать на рынке ЕАЭС. Надо только глобус посмотреть, карту и понять почему.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ней брали удел старшиня либерально-демократичной партии Олег Гайдукевич, сустаршиня руху «Говори правду» Андрей Дмитриев и керовник партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. Вел передачу Юра Дракохуст.